Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск проекта «Просветители». В студии у меня сегодня очередной гость. Это Леонид Петрович Быков, литературный критик, профессор УРФУ. Мы тут с вами, Леонид Петрович, немножко уже поговорили об УРФУ, о том, что никому не нравится его теперешнее название. Вот давайте для начала тогда познакомимся, вы немножечко расскажете нам, нашим слушателям, о себе, а потом все-таки тему образования мы продолжим, потому что она важная.
Да, я вот уже более 40 лет работаю на этой, как в старину говорили, ниве просвещения. Причем просвещение в самом прямом смысле, потому что просвещение есть, вот как мы говорим, в большом объеме просветительства, а в более узком просвещение как просто форма образования. Так получилось, что после окончания школы учился я, жил, рос, есть такой город Сухой Лог. Вот после его окончания поступил на филологический факультет Уральского университета 5 лет. Здесь уму-разуму набирался, а потом, сразу перестав быть студентом, стал преподавателем.
А на филфак пошли почему? Потому что проще всего было поступить или действительно хотели поступить на этот университет?
Я хотел поступать в МГУ и не сомневался, что я туда поступлю. У нас был очень сильный класс, 8 медалистов в выпуске. И в том числе в нашем классе 4. Я не был медалистом, но время было очень... Хоть тогда поэт и писал что-то физики в почете, что-то лирики в загоне, но тогда как раз интерес к литературе, интерес к поэзии был всеобщим. И у нас в классе было стыдно не знать публикации последнего номера журнала «Юность», или вот директор нашей школы опубликовался в «Новом мире» Твардовского, при том, что он был математик, и это настолько изменило мое отношение к нему, потому что, ну, директор в школе всегда казался человеком очень официальным, сухим, а тут публикация в самом тогда престижном журнале «В новом мире». Вот. И это обстоятельство каким-то образом побудило не только много читать, но чего-то и самому сочинять. Были какие-никакие литературные амбиции, и хотелось быть журналистом. А в ту пору человека после школы сразу на журфак не принимали. Вот. И у меня было такое соображение, что я поступлю на филфак, а потом переведусь на отделение журналистики. А оказался не в Москве, а в Свердловске, просто потому, что однажды к нам в школу приехала преподавательница, которая рассказывала о современной литературе. Она рассказывала так увлеченно и так интересно о студенческой жизни, об университете. И потом она цитировала строчки одного поэта, и книга эта была у нее с собой. И после окончания ее монолога я подошел к ней, попросил эту книжечку и хотел переписать неизвестные мне стихи известного мне поэта. И она сказала: «Вы знаете поэта этого?» Я говорю: «Да, знаю». «Тогда книга ваша». И это меня так поразило, вот такая душевная нескаридность. Ну и потом я пораспросил уже у тех, кто старше нас, раньше кончил школу, и кто учился уже в УРГУ, об этом вузе, и поглянулась. И вот уже прошло, повторяю, больше почти полвека, скоро будет, как я поступил в университет. Я за это время не раскаиваюсь в выборе. Это была действительно хорошая школа, школа, в которой и сегодня продолжаются уроки и слова, и уроки жизни.
Ургу раньше, он был Ургу, сейчас его переименовали в Урфу, вроде как присвоили такой статус, но почему-то никому не нравится. Вот я ни от студентов не слышу, ни от преподавателей. Что же все-таки такое? Почему? Как хотели сделать ведь хорошо.
Дело не просто в переименовании, хотя и смена имени, как вы знаете, это тоже для человека или для организации никогда не проходит бесследно. Дело в том, что происходит процесс реформы образования. И сегодня, вы знаете, многие реформы у нас проходят под знаком оптимизации. Но почти любой процесс оптимизации оборачивается в итоге пессимистическими итогами. Я говорю об этом, к сожалению, и с болью, и с прискорбием. Конечно, любой процесс, любое дело нуждается время от времени в каких-то новациях, изменениях, пересмотрах. Вот. Но что произошло? Было в нашем городе два замечательных учебных заведения. Уральский государственный университет и Уральский политехнический институт. И решили их объединить с тем, чтобы создать более могущественное образование. Но при этом что произошло? При этом, во-первых, произошло совмещение в одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань, потому что в каждом вузе свои традиции, свои авторитеты, в конце концов. Но самое это прискорбное, даже не то, что произошло это объединение. В конце концов, и раньше, вот когда происходят дни рождения УРГУ и УПИ, всегда обращаем внимание на то, что УПИ выделился из университета, Уральский политехнический институт когда-то. То есть мы изначально были, может быть, и расположены к такому совмещению, но дело в том, что такое объединение, оно еще совпало или явилось следствием реформ, происходящих не только в Екатеринбурге, а во всей стране. И сегодня едва ли не единственным критерием действенности вуза становится такое понятие, как рейтинг. Между тем раньше, мне кажется, было иное понятие – репутация. А репутация, она складывается годами. И вот репутация была и у УРГУ, и у УПИ. Это были действительно очень авторитетные не только на Урале, но и в стране учебные заведения, где учиться было почетно, лестно. А Уральскому федеральному университету эту репутацию еще предстоит завоевывать сегодня. И то, как, я бы так сказал, скоропалительно принимаются планы, что вот в 2020 году 5 из федеральных университетов или из 15 ведущих научно-исследовательских вузов страны 5 обязаны войти в сотню лучших университетов мира, это, конечно, задача утопичная. Вот. И она напоминает обещание нашего нынешнего президента, когда он впервые стал президентом, что через 10 лет мы удвоим наш валовой национальный продукт. Сегодня об этих обещаниях никто не вспоминает. И вот всегда, когда мы какие-то планы принимаем, какие-то обещания даем, надо ведь помнить о том, что когда-то ведь придет пора и отвечать за эти планы, за эти проекты. А они часто выглядят, увы, прожектами. Я вот очень люблю читать старые газеты, и в них, когда мне встречаются предсказания астрологов несколько лет назад, произнесенные, опубликованные, и когда приходит время, есть возможность убедиться в их точности. Так ведь практически ни одно предсказание, ни одного астролога никогда не сбывается. А между тем, и эти прогнозы ежедневно печатаются, и авторитетом пользуются. Да, вот. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы мы на этих авгуров походили.
Любой вуз – это люди, которые в нем работают. И неважно, как он называется, судя по всему, там УРГУ, УРФУ, хорошо, соединили. Но если остался старый преподавательский состав, то я думаю, что качество образования от этого не должно пострадать.
Совершенно верно. Любой вуз – это прежде всего не столько здания, сколько люди, которые в этих зданиях работают. Но сегодня, часто повторяю, критерием становится не человек, не преподаватель, а цифра. То есть вот От нас кончается год, мы отчитываемся в том, как прошла работа. И опять-таки, вот критерии публикации в зарубежных изданиях. Ну вот я говорю о себе, скажем, я работаю на филологическом факультете, я преподаю русский язык и русскую литературу на факультете, где эти дисциплины. Так почему же мне надо публиковаться о русской литературе и русском языке в зарубежных изданиях? Почему критерием работы нашего факультета должно быть количество иностранных специалистов по русской литературе и русскому языку, которых мы привлекаем?
Звучит как-то странно.
Очень странно. Это не может не беспокоить. И вот такой абсурд, он здесь может быть наиболее очевиден в этих проявлениях, но его немало и в других формах.
А вот, кстати, хотелось еще спросить, а студенты, которые приходят на первый курс после школы, их уровень стал ниже или, наоборот, может, выше в связи вот с этой реформой образования?
Ну, наверное, студенты, как и всегда, бывают разные. Я помню, был у меня студент, который сейчас профессор одного из американских университетов, и я всякий раз, когда шел на лекцию, говорил себе: так, сегодня я читаю для него, для Марка или для всех остальных. Кстати, вот тоже сегодня, когда он приезжает сюда, в наш город, к своим родным, Марк Наумович, он уже воспринимается, наш человек, здесь учившийся, здесь выросший, он считается очень престижно, что вот профессор американского университета.
То есть быть профессором российского университета не настолько престижно?
Выходит, что да. То есть мы вот тем самым, такое заискивание перед Западом у нас происходит. Хотя, конечно же, авторитет науки, который создается в западных вузах, он сегодня не соизмерим с тем, что во многих дисциплинах, особенно в науках естественных, точных, с тем, что производят вузы отечественные. Но здесь, помимо всего прочего, приходится обращать внимание на то, что оснащенность лабораторий западных вузов, особенно, повторяю, когда это касается химии, физики, математики и прочих технических, естественных дисциплин, она, бюджет американских вузов и западноевропейских некоторых, одного вуза, он соизмерим с теми средствами, которые на все образование в современной России отдается.
То есть у нас за счет этого качество образования страдает?
Нет, я думаю, что качество образования не страдает, потому что давайте не будем помнить о том, что вуз занимается одновременно образовательной и научной деятельностью. И эти вещи очень взаимосвязаны между собой, но вместе с тем они не тождественны друг другу. И, скажем, известны случаи, когда замечательный преподаватель, и вместе с тем в научном отношении он не представляет собой звезду первой величины, а с другой стороны, далеко не все выдающиеся ученые могут быть замечательными лекторами, замечательными педагогами, не все умеют найти контакт со студенческой аудиторией. Это тоже так. Так вот, все-таки у нас в России так складывались уже на протяжении многих десятилетий жизнь научная и учебная, что вуз занимался наукой, но прежде всего все-таки акцент делался на образовании. А основные научные свершения все-таки часто происходили благодаря тем усилиям, которые на ниве Академии наук происходили. А вот сейчас происходит опять-таки на Западе наоборот, вернее, академические организации, они были в значительной степени общественными, тогда как научный потенциал главный в университетах происходил, в вузовских центрах. И вот сегодня у нас пробуют всю науку переместить в университеты за счет того, что очень резко сокращается, ну вот та реформа, которая так беззастенчиво была почти рейдерским образом в прошлом году осуществлена с Академией наук, когда ни одного академика не спросили, а сразу же вынесли решение о реорганизации. Сначала о закрытии даже, но потом, когда началась против этого в академической среде борьба...
Но скандал тогда был большой.
Скандал был большой, но все-таки Васька слушает, да ест. Вот в чем все дело. сегодня одна из самых больших, а может быть, самая большая беда нашей власти состоит в том, что обратной связи практически нет. Сначала принимается решение, и только потом мы начинаем пожинать последствия этих совершенно непродуманных решений.
Вот знаете, вот в Советском Союзе было у нас образование, а вот сейчас оно какое? Хорошее или плохое?
Любое обобщение, оно относительное. И в советское время были замечательные школы, средние, высшие, и были ужасные школы, что учителя, которые учили обыкновенных учеников, и мне вот доводится в разных вузах работать, и иногда я не вижу очень существенной разницы между средней школой и тем учреждением, которое называется вузом, и не только по внешности этого заведения, но и потому, что внутри. Такое было всегда. Вот. Я не хочу говорить, что сейчас стало хуже. Нередко еще и тут возраст вмешивается, и тогда кажется, что 40 лет назад и небо было синее, и птички пели звонче, и образование было лучше. Нет, я так не скажу. Как и всегда, по-разному все складывалось. Но авторитет образования, авторитет вуза, авторитет преподавателя вузовского, несомненно, в советское время был несоизмеримо выше, чем сегодня.
Леонид Петрович, я хочу сейчас так немного кардинально поменять тему нашего разговора и немножечко порасспросить вас о вашей второй ипостаси, ипостаси литературного критика. Угу. Вот расскажите нам, пожалуйста, кто вообще такой литературный критик? То есть это человек, который так злобно все критикует?
Да, литературный критик – это существо, конечно же, труднообъяснимое. Ну, вот известно выражение «поэтами рождаются», да? Uh-huh. И так, наверное, рождаются и замечательными врачами, замечательными педагогами, вот. А критиками едва ли кто рождается. Ими становится. И часто, может быть, в силу обстоятельств. Я всегда любил читать, чего-то пробовал сам сочинять. Вот. Но на том же филфаке, когда был студентом, я убедился, что уметь писать, уметь сочинять, уметь рифмовать, это не значит, что ты писатель, что ты поэт, что ты художник. Но вместе с тем, вот это желание каким-то образом в литературе присутствовать, участвовать в литературной жизни, оно подтолкнуло к тому, что хочется своими впечатлениями делиться с миром. Вот вы обращали внимание на то, что люди ведь редко ходят в кино или в театр поодиночке. Угу. И это ведь связано не просто с семейными или там интимными связями того или другого. Нам всегда после того, что мы посмотрели или прочитали, нам хочется поделиться мнением. Да? Соотнести свое представление о том, что прочли или увидели, с мнением другого. И в таких вот сопоставлениях собственное свое представление, оно становится, мне кажется, более внятным, более отчетливым, более содержательным. Так вот, мне кажется, критик – это тот человек, который выступает вот таким собеседником читателя, зрителя, а с другой стороны, собеседником художника. Я всегда вот студентов, когда говорю о критике, спрашиваю о их впечатлении, когда был услышан впервые собственный голос со стороны. Вот, наверное, каждому человеку собственный голос так нравится, но до той поры, пока ты его услышишь со стороны.
Это да, по собственному опыту знаю.
Да-да-да, вот. И точно так же вот художник, я помню, одну из первых рецензий написал на книгу поэта, чьи стихи мне очень нравились, и я как-то свои такие положительные эмоции в рецензии выразил, а потом с героем рецензии встречаюсь и вижу, что никакой реакции нет. Ну, тогда я прямо спрашиваю, а вы прочитали рецензию? Да. Ну и как? Так это же не обо мне. Я тогда так страшно расстроился. Думаю, вот, хотел понять поэта, а не получилось. А сегодня я нисколько бы не испытал бы таких отчаянных чувств, потому что представление художника о самом себе – это одно. А представление, которое у нас, читателей, о нем складывается, это другое. И вот мне кажется, что критик – это существо, которое присутствует, участвует в диалоге художника со зрителем или читателем, или читателя и зрителя с художником. То есть вот очень важна здесь такая трехсторонность. Вот психологи объясняют, почему компании часто складываются на троих. Не только в силу того, что пол-литровый сосуд очень изящно разливается на три стакана, но и потому есть объяснение этому, что в разговоре, да даже в поезде, если едете с кем-то и в купе бываете, вас всего двое, то в дороге часто делятся люди своими переживаниями, своими мыслями, чувствами. Но два человека разговаривают, и часто в разговоре возникают такие паузы, очень трудные. Одна тема закончилась, другая не начинается. И люди смотрят в окно, вот, перебирают бумаги. А когда три человека участвуют в разговоре, вот таких пауз не возникает никогда. Так вот, очень важно, чтобы был этот треугольник. Художник, читатель, зритель и критик. И вот мне, как критику, очень один психолог однажды сформулировал закон заслуженного собеседника. Мы видим во встречном человеке то, что по поводу встречи с ним поднимается в нас. Так вот, таким заслуженным собеседником мне и хочется быть, когда я о каком-то романе, сборнике стихов, спектакле, фильме чего-то говорю или пишу.
А вот знаете, есть такой, ну не знаю, может, миф или какое-то такое, скорее, ощущение о том, что вот ты видишь незнакомое название какого-нибудь произведения и сразу смотришь, а есть ли на него критика? То есть, есть ли какой-то человек, который, ну, знающий, который в этом профессионал, обратил ли он внимание вот на это произведение? Если эта критика есть, если обратил человек внимание, значит, произведение действительно достойное. Стоит посмотреть.
Но здесь очень важно, чтобы вы уже знали таких критиков, потому что о произведениях сегодня, о любых, о литературных, о фильмах, о спектаклях, о выставках, сегодня ведь высказываний очень много. Потому что, ну, даже бытует такое мнение, что если особенно на выставку, на спектакль, на фильм, на книгу не было критических рецензий, так и этих художественных явлений как бы их не было. Они остались без резонанса, они остались невостребованными. Но я, конечно же, еще со школьной, наверное, скамьи, авторитет каких-то критиков для себя, каких-то критических имен, ну, начал в себе вырабатывать интерес к этим именам. И в немалой степени я благодарен им и тем, кто в центральной печати публиковался. И здесь у нас, кстати, в Екатеринбурге, в Свердловске критика всегда была. И литературная, и театральная, кинематографическая, мне кажется, очень интересная. Вовсе совсем не провинциальная. Но важно, чтобы такое доверие было. Потому что не секрет, что сегодня нередко критика используется в пиаровских целях, тем, чтобы просто раскрутить или автора, или произведение какое-то. Здесь вот очень такая вещь по-своему щекотливая, потому что критик, он живет среди тех, о ком пишет, и нередко возникают вот такие ситуации, когда сам литератор тебе как человек приятен, а его произведения тебе не так, чтобы уж очень и глянуться. И вот в этих щекотливых ситуациях бывает очень и очень непросто критику, конечно же.
Давайте пройдемся по современной уральской литературе. Есть какие-нибудь авторы, которые достойны критического отзыва?
Вот когда я был студентом, и возникает, и скажи мне тогда, что я буду заниматься уральской литературой. Уральской литературы, кстати говоря, нет.
Как это нет?
Нет, уральской литературы нет. Вот это я со всей категоричностью говорю на протяжении уже нескольких десятилетий. А если она есть, то не к счастью, а к сожалению. Есть русская литература Урала. Литература не признает никаких образований, которые ниже, меньше, чем национальные. Когда-то Андрей Платонов замечательно писал, каждая область может обеспечивать себя своей картошкой, своими огурцами, но не бывает областных прозаиков и поэтов. Да, есть писатели, которые больше известны в своем регионе, нежели за его пределами, но они все равно представляют национальную словесность, они русскую литературу представляют. И если говорить о том, как выглядит Урал на литературной карте России, то я могу с гордостью сказать, что мы здесь выглядим очень и очень прилично. Вот несколько дней назад состоялось вручение уже в 15-й раз премии Павла Петровича Бажова, и я был как раз в жюри этой премии, и у нас были очень сложные споры в жюри, кто же получит одну из четырех премий, потому что реальных претендентов на эти премии было гораздо больше. И я вот иногда говорю, что когда происходят такие, ну, рекламные, в общем-то, выезды российских писателей за границу, 15-20 ведущих российских литераторов появляются то в Англии, то во Франции, то в Америке, я вот так думаю, что вполне такая вполне представительная, или, как говорят ученые люди, репрезентативная делегация могла быть образована литераторами Уральского региона. Вот посмотрите, сегодня у нас в Екатеринбурге живут, работают такие уже российские известные авторы, как Игорь Сахновский, Анна Матвеева, Валерий Исхаков. Недавно вот ушел из жизни Александр Чуманов, до этого был Николай Никонов, замечательный рассказчик Анатолий Новиков, блестящий стилист Юлия Кокошко. У нас работают замечательные поэты Майя Никулина, Юрий Казарин, Аркадий Застырец. У нас не случайно существует и такое уже выражение, как почти общепринятая Уральская школа драматургии, возникшая прежде всего благодаря инициативе, таланту, амбициям Николая Калиды, а рядом с ним Василий Сигарев, Олег Багаев, Яна Пулинович, Александр Архипов. У нас интереснейшая критика и публицистика, Валентин Лукьянин, Сергей Бирюков, Евгений Зашихин. Нет, у нас, мне кажется, в литературном отношении, я говорю только о Екатеринбурге и только о тех, кто здесь продолжает жить, потому что Ольга Славникова, один из интереснейших сегодня прозаиков, это наш человек, а если мы посмотрим Челябинск, Пермь, Тюмень, в окрестности, мы увидим там тоже немало интереснейших авторов. Алексей Иванов, вот, который между Екатеринбургом и Пермью себя позиционирует, такой, например, замечательный автор, или Нина Горланова, Перми живущие. Нет, Урал на карте России, повторяю, выглядит сегодня очень авторитетно.
Ну что ж, Леонид Петрович, вот под конец нашей передачи хотелось бы услышать от вас пожелания нашим радиослушателям.
Критика, она чем выгодна, что ты часто в своей статье можешь воспользоваться цитатами твоих героев, правда же? Вот у одного поэта Василия Сумбатова есть такие строчки, может быть, не очень известные, но я бы хотел их сейчас напомнить моим слушателям, нашим слушателям. «Не в слове ли бессмертие для нас? Ни в нем ли человек подобие Бога? Все тленны мы, и все умрем в свой час. Но слов бессмертных нам известно много». И художник как раз ищет, мне кажется, именно вот такие слова, которыми его собственная жизнь продлится, и в слове продлится жизнь его современников, его читателей. Потому что мы ведь тоже ответственны за ту литературу, за то время, в котором живем, в котором участвуем или бездействуем. Поэтому будем читать, будем глядеться в зеркало современной литературы, и если это отражение нам нравится, так будем ему способствовать, а если оно не слишком для нас лестно, так будем попытаться это выражение собственной физиономии менять.
Ну что ж, дорогие друзья, разговор на свободную тему из цикла «Просветители» завершен. В студии сегодня у меня был Леонид Петрович Быков, профессор УРФУ и литературный критик. Всего доброго и до новых встреч!